Говорит Радио Свобода. Надежда Савченко пятый день держит сухую голодовку. Завтра она должна выступить с последним словом на суде по своему делу. Турция согласилась помочь Европейскому Союзу решить проблему беженцев в обмен на финансовую помощь и безвизовый режим для своих граждан. Особенности празднования Международного женского дня в современной России. Здравствуйте! Эти и очень многие другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 8 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, сегодня пятый день сухой голодовки украинской военнослужащей Надежды Савченко, которая обвиняется в пособничестве убийству российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Посетившие Савченко члены общественно-наблюдательной комиссии охарактеризовали ее состояние как удовлетворительное. Надежда Савченко отказалась принимать пищу и воду 3 марта, когда после прений сторон судья Донецкого городского суда Леонид Степаненко неожиданно резко прервал заседание, отложив последний слово украинской военнослужащей до 9 марта. Савченко выдвинула лишь одно требование – немедленно возвратить ее на Украину. 7 марта Европейский Союз распространил заявление, в котором призвал Россию немедленно освободить Надежду Савченко. В интернете начался сбор подписей под открытым письмом к европейским лидерам с призывом предпринять решительные действия по освобождению украинской военнослужащей. В Киеве и Минске около посольства России прошли митинги с требованием освободить Надежду Савченко. В Москве также состоялись акции в ее поддержку. Полиция задержала нескольких активистов, в том числе и сегодня, 8 марта. На одной из остановок общественного транспорта в Москве появился плакат с изображением Савченко и призывом «Живи». О состоянии украинской военнослужащей в интервью корреспонденту «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии по Ростовской области Юрий Блохин, который посетил Надежду Савченко в СИЗО Новочеркасска.
В общественно-наблюдательной комиссии Ростовской области было принято решение посетить Надежду Савченко для того, чтобы попытаться убедить ее отказаться от голодовки и не вредить своему здоровью. Посещали нас четверо, рабочая группа состояла. Я, Блохин Юрий Иванович, Череватенко Валентина Ивановна. У нас священники из комиссии, отец Андрей и Хоботова Анна. Здесь мы по-разному, по-особому говорили. Священник с ней пообщался. Мы оставили их наедине, но в рамках уголовно-исполнительного законодательства в присутствии начальника учреждения. Я сказал о юридических аспектах, в частности о том, что все процессы по ее обмену, либо помилованию, либо иные юридические, они возможны только после вступления приговора в законную силу. На нее, естественно, это не возымело действия, вот эти юридические аспекты. Она их и знает, и не доверяет, и недовольна ими. Надежда, в принципе, она начала с шуток, когда священника увидела. Она сказала, что не отпевать ли мне пришли, так еще рано. И бодрость духа проявляла, общительная была. С удовольствием она пообщалась и со священником, с нами пообщалась. Для матушки священника картинку подарила. Мне показалось, что расположена она была и к общению. Нельзя сказать, глядя по ней, что у человека недостаточно хорошее состояние здоровья. То есть она бодрая, оптимистичная. Как всегда, как Надежда Савченко.
А что говорят врачи в СИЗО? Они же на них наблюдают, какие там с ней проводятся процедуры.
Да. Ее дважды осматривают врачи. Есть заключение врачей, что состояние здоровья удовлетворительно. У нее вес 69, давление в норме. И поэтому пока, слава богу, вот таких изменений на состояние здоровья не сказалось. Главный ее посыл был о том, что она не собирается. Священнику она сказала, что она не самоубийца какой-то. И общий ее посыл такой, что она не собирается умирать, она очень хочет жить. Таким образом она показывает, что все в руках суда. Она таким образом хочет ускорить вынесение приговора. Она его не собирается обжаловать, чтобы он быстрее пил силу.
Вот вы говорите, да, что врачи за ней регулярно наблюдают. Но как вообще сотрудники СИЗО воспринимают ее голодовку? Насколько они озабочены ее состоянием?
Любую голодовку контролируют. А здесь, как вы понимаете, такое внимание к ней посещают. Перед нашим посещением ушли от нее консулы Украины. Поэтому, естественно, тут дело не только в соблюдении буквы закона. Сотрудники, конечно, обеспокоены именно из-за этого внимания. Поэтому пытаются, с одной стороны, и выполнить нормы закона, и с другой стороны, чтобы они же под призмой внимания чуть ли не мирового сообщества находятся. Поэтому очень корректно, очень деликатно себя ведут. Но, видите ли, конечно же, Наде и это донесли, что умирать ей, конечно, никто не даст. По закону, я имею в виду, действия сотрудников прописаны. В случае объявления голодовки находится под ежедневным контролем медиков и при необходимости прибегают к принудительному питанию. Поэтому сотрудники отслеживают этот факт. Естественно, они озабочены тем, чтобы все это было корректно. Они знают о том, что каждое их действие будет оцениваться, в том числе не обязательно юристами, и журналистами, и публикой будет обсуждаться. Поэтому на их поведение это оказывает влияние.
Вы сказали вначале, что вы пытались в том числе ее уговорить прекратить эту голодовку, да, или, по крайней мере, начать жидкость принимать. Что она вам на это отвечала? Как она обосновывала свою позицию?
Тут у нас разная тактика была у разных коллег. В принципе, она очень хочет жить, и я не знаю, нам ответа она не дала, я, в принципе, не ожидал от нее ответа после такого решения, от решительного человека такого. Но мы пытались убедить ее в том, что очень много людей следят за ее судьбой, и она ответственна за них, в том числе за тех людей, которые в России, для которых она стала символом, которые озабочены ее и состоянием здоровья, и правосудностью в отношении нее. И хотя бы ради них она должна как минимум выжить, быть здоровой. Такая, в принципе, у нас логика, в общем, была. Она соглашалась, но мы не можем сказать, какое она решение примет. Более того, мы сказали, что это ваше решение. Ну вот, пожалуйста, учтите и эти моменты. Трудно прогнозировать, с учетом, мы не так хорошо знаем, Надежду, с учетом ее решительности. Ну, в любом случае, она решила держать голодовку. Я не знаю, по ее личностным качествам, сумеет ли она отказаться от нее. Но мы попытались сказать, что не ее здоровье не только в ее руках, а она, ну, даже так буквально и передали, что она ответственна за тех людей, которые сопереживают ей. И были приведены аргументы не только в России, но и во всем мире. И будет очень досадно, если она не сохранит свое здоровье. Она, кстати, это поняла. Она буквально сказала, да, я понимаю, скольким людям я обязана. Говорит, потому что есть много политзаключенных и наших, говорит, похищенных в Россию, и россиян похищенных. Но о них не говорят. И поэтому я понимаю, отдаю себе отчет в том, что столько людей обо мне говорят, помнят. Я искренне понимаю, что я им всем обязана.
Говорил заместитель председателя ОНК по Ростовской области Юрий Блохин. Итак, еще раз напомню, что 9 марта в Донецком городском суде Надежда Савченко, как ожидается, выступит с последним словом. После этого суд должен назвать дату оглашения приговора. Представитель государственного обвинения потребовал для Савченко 23 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей. 9 марта по инициативе защитников Савченко пройдет всемирная акция в ее поддержку. Подробнее об этом, о предстоящем заседании оппозиции Надежды Савченко в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказал адвокат украинский военнослужащий Марк Фейгин.
Прямо надо сказать, что все эти дни защита там, в моем лице Николая Полоза мы предпринимали невероятные усилия, чтобы ее посещали. Начали мы, напомню, с того, что обратились в приемную к омбудсмену Памфилову, с тем, чтобы хоть кто-то, поскольку имеет на это право, посетил Надежду Савченко в СИЗО в выходные праздничные дни. Результатом этого стало первое посещение главы уполномоченного по правам человека по Ростовской области, некого Харьковского. После этого у нее были представители главка в СИН по Ростовской области. Далее ее посетил надзирающий прокурор. У нее был руководитель ОНК по Ростовской области Петраша Слянин. Был священник православный. И после этого еще раз ее посетили консулы Ковтун и Москаленко, которые сейчас занимаются вопросом с тем, чтобы к ней пропустили врачей. То, что происходило, это совсем не естественный процесс. Безусловно, его надо было подталкивать, его надо было организовывать, провоцировать, что мы, собственно говоря, и делали. Это было необходимо для того, чтобы не оставить Савченко в эти дни одну. А вот насколько они могут адекватно оценить ее состояние? Вы знаете, полноценно оценить ее состояние могут только медики, которые, грубо говоря, возьмут кровь, возьмут мочу, которой нет, из-за того, что они пьют воду, которые там замерят давление, проведут какие-то анализы, там, УЗИ и так далее. Вот они могут сказать твердо. Вот мы знаем точно, что ее состояние такое-то. Давление падает так-то, сахар в крови такой-то и так далее, и так далее. Остальное все это чисто умозрительный взгляд. Тот же Александр Петрович Ковтун позвонил, сказал, что да, она видно, что очень сильно осунулась, но сказать, что ее состояние совсем уже неудовлетворительное или там на грани, так сказать нельзя. Она сама настроена на то, чтобы дотянуть до среды, уже выступить с последним словом на заседании суда, если ее туда этапируют, а это большое расстояние от Новочеркасска до Донецка, 160 километров. У тех же нас, адвокат, будет возможность еще раз убедить Надежду, так сказать, добившись этого последнего слова, чтобы она прекратила голодовку. Все, кто по веренице прошел к ней, они также убеждали ее прекратить голодовку. Для голодовки боятся и, собственно, сотрудники учреждений СИН, уполномоченные по правам человека, поскольку это создает, ну, конечно же, даже для бюрократов из системы исполнения наказаний большие трудности и большие проблемы. Это тоже очевидно. Я просто рассчитываю, что в этот период она не только не останется одна, но это еще и поспособствует более взвешенному, более рациональному отношению суда и тех, кто стоит за ним при вынесении приговора.
Если говорить о позиции Надежды, проскальзывают такие слова, что вот она пытается таким образом ускорить вынесение приговора, что она хочет теперь сама выбирать, да, при каких условиях освободят, будет ли это помилование или вдруг оправдание, что она против обмена. Как вы бы это сформулировали, какова ее позиция и, на ваш взгляд, как может произойти на самом деле? Каков может быть результат?
Ее требование к голодовке – это ее освобождение. Она требует именно освобождения, отправки домой. Она действительно говорит о том, что она не предмет торга, и что, осознавая свою невиновность, которая, как она считает, и сторона защиты считает, была вполне доказана в суде, в приговор оправдательный не верит. Он невозможен в нынешней системе, абсолютно. Это значит, что суд и сама система, которая стоит за этим судом, распишется в своем поражении. Чего позволить себе, прежде всего, Кремль, который стоит за этим судом, не может. Поэтому Савченко действительно пребывает в представлении о том, что если быстро пробежать все процессуальные процедуры, то тем быстрее она окажется дома. На мой взгляд, лично, да, это не так. Это не зависит от быстроты процессуальных процедур. Это зависит, скажем, от повсеместного широкого давления, глобального давления на власть в России с тем, чтобы она разрешила эту проблему. Неважно, каким путем. Помилование это будет. Или же отправка отбывать наказание Савченко после приговора в Киев. Вот для меня, как защитника, это неважно. Поэтому, на самом деле, Надежда Савченко, несмотря на все свои заявления, конечно, готова любым способом оказаться дома. Это ее горячее желание. При всей ее категоричности и резкости заявлений, если будет предложен вариант, при котором она отправится домой путем ли умозрительного обмена, потому что это не прямой обмен, то есть Ерофеева и Александрова, как предполагаемых участников этого обмена, не будут конкретно менять на Савченко, просто произойдет ровно зеркально такая же процедура, их отправят отбывать наказание в Россию, а Савченко домой в Украину, то я думаю, в конечном итоге Надежда на это согласится. Во всяком случае, мы попытаемся, как сторона защиты, ее убедить. Потому что иначе это судьба Сенцова, например, который уехал уже в Якутск, значит, отбывать 20-летний срок.
Что можно ожидать от заседания 9 числа? Вот я так понимаю, это будет последнее слово, если Надежда будет в состоянии его произносить. Может ли в этот день быть приговор?
Нет, это абсолютно исключено. Суд после сразу последнего слова удалит совещательную комнату для вынесения приговора. Но перед своим удалением он обязан назвать дату, когда этот приговор будет оглашен. Чисто теоретически они могут зайти на одну минуту в совещательную комнату и выйти из нее и произнести этот приговор. Но это абсолютно будет невероятно, потому что, вы извините, там 40 томов дела, почти 7 месяцев шел суд, и мотивировочная часть приговора, учитывая 50 свидетелей стороны обвинения и там десятка-полтора со стороны защиты, не говоря уже о документах, чтобы описать все это, да, позицию суда, а он обязан дать оценку доказательствам, представленным сторонами, слушайте, это 100, может, 200 листов. Такой текст нельзя написать за минуту, за час или даже за день. Это же не беллетристика, это полноценный юридический документ, который, ну, хотя бы формально должен быть представлен. Поэтому я все-таки предполагаю, что речь будет идти там о 2-3 неделях. Хотя, знаете, я уже ничему не удивляюсь.
А как вы оцениваете вот то, что произошло в четверг, 3 числа, когда суд, собственно, после прений резко объявил перерыв? Это было сделано, может быть, специально, чтобы обострить?
Во-первых, я хочу сказать, что это было неожиданно. В четверг, когда выступала защита в прениях сторон 3 марта, оставалось до конца работы суда почти там 2.5 часа. Известно было, что Савченко будет произносить последнее слово буквально несколько минут, потому что она была написана на бумаге формата А4, ну, 1.5 страницы. Ну, сколько можно прочитать 1.5 страницы? Проблем с точки зрения заслушать последнее слово не было никаких. Это заняло бы не больше, ну, максимум 5 минут. Но после этих 5 минут суд обязан был назвать дату оглашения. И, возможно, дату эту суд в этот момент назвать не был готов. Хотя, вот послушайте меня, Леонид Петрашев, который глава ОНК, звонил мне, и он сказал, что, по его мнению, как ему сказали во ВСИН, никаких причин не было конспирологического свойства. А что вот, мол, судья не хотел на праздниках уже сидеть писать приговор? чисто частная инициатива судьи Степаненко. Вы знаете, я в это не очень верю, и я вам объясню почему. Потому что от того, что он огласил эту дату 3 марта, а не 9, ничего бы не менялось. Потому что эти праздники он для себя не спасал по той простой причине, что ему все равно 2-3 недели был люфт на написание приговора. Так какая тебе разница, 9 объявить плюс 3 недели? Или, в конце концов, 3 марта объявить, что приговор будет вынесен, там, условно, там, я не знаю, 29 марта. Ну, или, так сказать, объявить 9 марта, что ты вынесешь 1 апреля приговор, например. Какая разница? Причем тут праздник? Это неубедительно звучит, совершенно неубедительно.
9 марта – глобальный день поддержки, да? Вот могли бы еще пару слов о нем сказать?
Я уже третий раз объявляю призыв о том, чтобы выйти на этот Global Day Free Савченко 9 марта. Ну, это очень логично в той ситуации, которая сложилась. Ну, вообще-то говоря, я планировал это сделать в день приговора, но вот из-за сухой голодовки ждать больше было нельзя. Эта акция, она должна, понимаете, в очередной раз привлечь внимание. Ведь, давайте говорить честно, процесс уже идет там, когда Савченко впервые, значит, оказалась в России. Точнее, они узнали, 9 июля 2014 года. Сейчас у нас уже, смотрите, март 2016. Ну, скоро будет 2 года, да, без малого, в июле этого года. Людям просто очень тяжело сфокусироваться на одном кейсе, на одном деле в течение такого долгого времени. Это объективно. Поэтому в каком-то смысле аккумулирование, мобилизация этого протеста, она лишний раз дает повод тому, чтобы информационно осветить то, что происходит в Донецке. Ведь не случайно этот процесс загнан был в Донецк, а не проводился в Москве. Ровно для того, чтобы как можно меньше внимания было к процессу приковано. Это же понятно. Дело это стало символом. И от того, как оно разрешится, возможно, будет зависеть судьба Минских соглашений, войны в Донбассе и вообще судьбы взаимоотношений Украины и России.
С председателем ОНК по Ростовской области Юрием Блохиным и адвокатом Надежды Савченко Марком Фейгиным беседовала моя коллега Наталья Джампаладова. Напомню, 9 марта в Донецком городском суде Надежда Савченко должна выступить с последним словом. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 8 марта. Сегодня в России, как и еще в довольно большом количестве стран мира, отмечается Международный женский день. Как трансформировался этот праздник за последние десятилетия? Насколько быстро набирают популярность старые советские традиции в современном российском обществе? И что делать 8 марта мужчинам, которые не считают этот день праздничным? Обо всем этом мой коллега Александр Гостев поговорил с московским психологом Ольгой Маховской.
Что, собственно, жители современной России отмечают 8 марта? Вот такую старую советскую любовную во всех смыслах традицию или же, по сути, совершенно коммерциализированный по-западному такой шуточный день, ну, вроде Хэллоуина, но в модной нынче патриотической ностальгической оболочке?
Дежурный праздник, который празднуется так давно, что уже мы забыли, зачем и почему. Но сложился он в период такого оптимистического коллективизма, когда массы были заражены революционной идеей, и трудящаяся женщина поощрялась таким образом, ей в качестве комплимента был дарован такой праздник. С тех пор прошли времена, и женщина перестала быть женщиной-труженицей, слово-то такое архаичное. Сменились модели женского поведения, и я бы даже сказала, что оптимистический коллективизм сменился во многом пессимистическим индивидуализмом. Потому что женщина чувствует себя потерянной, невостребованной ни обществом, ни во многом не личностно. И в этом контексте, конечно, праздник выглядит как такой вариант психологического насилия среди цветов, там, эмоций и тюльпанов. Да, потому что ты вынужден отдавать дань традиции, и это происходит не потому, что ты такая особенная, умная, красивая и успешная, а потому что все всегда это делали. Да, традиция всегда вызывает скепсис, и каждый ее использует на свой лад. Кто-то уезжает путешествовать, кто-то, наверное, собирает застолье. Но если выйти на улицы Москвы, то мы видим, что все-таки по-прежнему бегут с работы женщины со скромными букетами тюльпанов и мимоз. Видимо, нам всем было бы удобнее этот праздник отмечать, потому что все-таки это такой способ хоть как-то погасить женские ожидания на лучшее.
Оля, а вот я хочу сразу спросить. Вас поздравляют с 8 марта? Как вы к этому относитесь? Потому что для меня лично это всегда такой краснознаменный день, марксистско-ленинское наследие. Но я знаю, что если я не поздравлю близких дам, особенно тех, кто в возрасте, то, что называется, будут проблемы.
Особо ценен всегда нечаянный комплимент. Женщины очень любят слова, которых мало и которые ничего не стоят. Если отношения формальные были до праздника, то и подарок выглядит как неловкий жест все равно, потому что вдруг ни с того ни с сего тебе вручают букет или какой-то мелкий подарок и так далее. Если вы спросили про меня, то да, меня поздравляют. Но, понимаете, я психолог, я и не такое выдерживаю. Поэтому я вежливо отвечаю и складываю, и передариваю какие-то подарки, и делюсь с теми, кому, наверное, этих подарков не хватает. В этом смысле вот обстановка такого потепления всеобщего, она складывается. И мы благодарны мужчинам за то, что они делают усилия и что-то придумывают. Иногда очень оригинальное и иногда очень щедро пытаются одарить и сделать такой аванс на будущее. Это все важные вещи, понимаете, хорошие женщины в состоянии оценить. Но мы всегда приговариваем, что хорошо бы, чтобы такая обстановка галантности, она была круглый год, а не в празднике, когда мужчине приходится действительно делать усилия и вспоминать, а как это происходит.
Тогда насчет оригинальности и усилий. Я не могу пройти мимо, опять-таки, внешней атрибутики праздников, типа 23 февраля или 8 марта. Насколько характерны, если говорить о состоянии умов? Вот все эти пошлые сексуальные стишки, сердечки, все эти похабные поздравительные открытки, которыми интернет наполнен в эти дни, просто хоть не смотри туда.
Во-первых, рынок предлагает, да, когда прилавки ловятся вот всякими дешевыми сувенирчиками, то кому-то нравится такой ярмарочный ход. И для молодых, которые тусуются, для них любой повод пообмениваться сердечками, поинтриговать друг друга на тему любви и взаимоотношений, он будет хорошим. Будут это сердечки, мишки или еще какие-нибудь записочки, которые взрослым людям кажутся дурновкусием или какой-то нелепостью, но они так учатся находить дорогу к сердцу друг друга. Наверное, наша задача была бы родительская им подсказать что-то более изящное и достойно научить их говорить на эти темы, но это трудно, если в семье на тему взаимоотношений царит молчание, да, и хотят любви, ищут ее, но не очень понимают, в формах она достойно выражается. Поэтому, да, это характерно, и дурновкусие, к сожалению, оно все наши праздники так или иначе сопровождает. Наверное, контрастирует оно 8 марта, потому что все-таки женская красота воспевалась поэтами, и женскость этого праздника, она обязывает к какому-то особому стилю, высокому. Но в целом преодолеть, повторяю, эту проблему в одночасье было бы очень трудно.
В современной России в умах у людей вообще все смешалось, образно говоря. На православных церковных луковках веют флаги опять с серпом и молотом, и чуть ли уже не со Сталиным, если 5 марта вспомнить. Вот понятие «честная советская женщина», если мы говорим об уровне кругозора, системе морально-бытовых взглядов, вспомни еще один советский термин, вот пережило все это? Сейчас это направление опять на подъеме? Если брать широким охватом, вот за пределами там Бульварного или Садового кольца Москвы.
Мне кажется, что современная женщина, она живет в такой шизофрении, потому что, с одной стороны, очень сильное давление гламура, косметической и парфюмерной промышленности, когда стандарты внешности очень выросли, и для россиянки всегда было очень важно хорошо выглядеть. Запрос на статусность, на умение соблазнить и удержать достойного мужчину, он вырос. Это все тоже выплеснулось на нас вместе гламурной философии. С другой стороны, идеологизация сегодняшнего дня, она предполагает, что женщина будет трудиться, как в прежние советские времена, а молодые женщины сегодня точно знают, что они не хотят так пахать, как их мамы и бабушки. Они уже наслышаны, что и увидели, что это никак не благодаряется. Уходит здоровье, красота. Просто уходит на это жизнь и никаких радостей. Поэтому незаметно очень в это постперестроечное время изменилась модель женского поведения. Потому что раньше праздник 8 марта был связан с солидарностью, эмансипацией. Эмансипация сильно определялась уровнем образования, и образованная, но независимая женщина, она рассматривалась как некоторый идеал. А сегодня актуальной становится не образованная женщина, а женщина-манипулятор, та, которая умеет организовать вокруг себя окружение, винтиться в какую-то структуру статусную, и это все снизу доверху, от каких-то там, не знаю, мелких торговок и мошенниц до наших людей, которых мы видим. То есть они при статусных мужчинах. Они не являются независимыми, самостоятельными. И образованность сменилась информированностью, приблотненностью. Я бы сказала, что сегодняшнюю жизнь россиянки больше как раз описывает такой категориальный аппарат, больше пригодный для армейской структуры, поскольку мы в рамках иерархии, или больше даже для криминальных сообществ, где все строго распределено, и есть женщины приблотненные, а есть простые работяги.
Вообще, как ученый, вы какие женские типажи в сегодняшней России выделили бы как основные и самые бросающиеся в глаза?
Типажи заданы архетипом. И это и печально, и радостно, потому что не все политика сносит, не все установки жизненные политика актуальные перемалывают. Известный культуролог российский Лотман в свое время выделил 3 типа русской женщины. И мне кажется, что они так или иначе мимикрируют и выживают. Первая – это женщина-героиня, труженица, та, которая отстаивает общественные интересы. Выглядит она примерно как Нола Мурдюкова на экране. Да? Она берет ответственность на себя, такая большуха, медведица в еще более там патриархальные времена. Второй тип – это богемная кокотка, та, которая умеет интриговать мужчин, умеет их использовать, скажем так, в своих интересах. А третий тип – это несчастная женщина, та, которая рождается с уверенностью, что все будет плохо, и умирает с ней. Женщина, которая ждет с войны, это женщина, у которой нет работы, у которой много детей. Далее она все время горе мыкает. И этот типаж чаще всего приходит к психологу для того, чтобы получить утешение, успокоение в большей мере, чем подсказки, как себя вести. Вот эти 3 типажа архетипических, они существуют, и, мне кажется, они по-разному адаптировались, потому что, наверное, женщина-героиня, она пошла в производство и стала бизнес-вумен, потому что ей семью кормить, если она так мотивирована. Богемная кокотка, ею хотят быть многие, но как бы выживают не все. Этот слой этих женщин не может быть таким широким и не может быть общественным достоянием, потому что таких позиций мало. Вот. А несчастная женщина, она вот в основном россиянка такой и осталась. Внешне амбициозной, надеющейся на какую-то хорошую перемену извне, но внутренне с низкой самооценкой несчастной женщины.
Об особенностях празднования Международного женского дня в России с психологом Ольгой Маховской беседовал Александр Гостев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К международным новостям. Опасения и критические оценки звучат в адрес предварительной договоренности между руководством ЕС и Турции по возвращению в эту страну тысяч добравшихся до Европы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. В ведомстве ООН по делам беженцев, в частности, подчеркивают, что коллективная высылка иностранцев запрещена международным правом. Директор Европейского бюро управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Винсан Каштель заявил, что, цитата, «устал от разговоров о нелегальных мигрантах». Он подчеркнул, что 91% прибывших на территорию Греции – это граждане, охваченных вооруженными конфликтами государств, таких как Ирак, Сирия и Афганистан. Каштель также отметил, что Турция сделала для беженцев больше, чем ЕС, приютив около 2 миллионов 750 тысяч человек. Резкой критике подвергло готовящееся соглашение Брюсселя с Анкарой организация Amnesty International. По мнению экспертов организации, стороны опустились до уровня нечестной и мелочной торговли, не имеющей ничего общего с правами и достоинством людей, считающихся в нынешней ситуации наиболее уязвимыми. Предварительная договоренность, нацеленная на снижение рекордного числа мигрантов в Европе, была достигнута на саммите ЕС-Турция, состоявшемся в Брюсселе. Европейские лидеры согласились значительно увеличить финансовую помощь Турции и способствовать введению к концу июня безвизового режима для ее граждан в обмен на прием Анкарой тех, кого в Европе признают нелегальными мигрантами. Соответствующим предложением выступила Турция. Канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, британский премьер Дэвид Кэмерон и председатель Европейского совета Дональд Туск приветствовали инициативу, назвав ее прорывом, но подчеркнули, что на пути к окончательному решению еще немало работы. Итоги брюссельского саммита ЕС-Турция мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Формально главный итог саммита Турция-ЕС, который состоялся в Брюсселе, это выделение Турции дополнительно 3 миллиардов долларов на решение проблемы беженцев. Это победа Турции? Вообще, как можно оценить результат этого саммита? Кто в нем победил? Есть ли проигравшие? И вообще, принесет ли он какие-то конкретные позитивные результаты?
По сравнению с многими другими саммитами, которые окончались, в общем-то, разного рода декларациями, но очень небольшой конкретикой, этот саммит реально принес результаты. И да, эти результаты в первую очередь, конечно, позитивны для Турции, но вопрос в том, что считать, так сказать, исходя из того, чего хотели стороны и чего они добились. Ну, Европейский Союз хотел, конечно, как-то обезопаситься от дальнейшего напора мигрантов. И, в общем, решение этого саммита, конечно, ну, если все будет исполняться так, как договорено, они этому способствуют. Дональд Туск, глава Европейского совета, официально заявил, что закрывается Балканский путь для мигрантов. Это значит дорога из Греции через там, Македонию, Хорватию, Словению, дальше на север, в Германию и другие страны ЕС. Напомню, что в прошлом году через Балканский маршрут проследовало около 900 тысяч мигрантов. Ну, закрыть эту дорогу, это, конечно, все не просто так. Для этого и нужна помощь Турции, которая согласилась, и это, я считаю, вы назвали финансовый главный результат, а если говорить вот о результате таком ситуативном, что ли, главный результат то, что Турция согласилась принимать обратно тех беженцев, которые прибывают в Грецию, и которые после того, как там выясняются их обстоятельства, оказываются признанными не заслуживающими предоставления убежища в Европе. Турция согласилась принимать их обратно. Это большой результат, поскольку вообще в Турции уже 2 миллиона 700 тысяч беженцев находится, и тем не менее она соглашается вот тех, кто уезжает, в случае чего брать обратно. Ну, там интересное соглашение, потому что в обмен на каждого сирийского, имеется в виду именно сирийские беженцы, те, кто бежит от войны реально, сирийца, которого Турция примет обратно, Европа должна разместить у себя тоже одного сирийского беженца, который, так сказать, его обстоятельства признаны достойными предоставления убежища. Это такое вот интересное соглашение, которое, с одной стороны, снизит давление на Европейский Союз, но, с другой стороны, позволяет и Турции как-то все-таки рассчитывать на то, что она не будет переполнена, ну, какими-то совсем уже невозможными миллионами беженцев. Да, еще дополнительных 3 миллиарда евро обещано Турции, в дополнительных к тем 3 миллиардам, которые были обещаны ранее. И, что еще существенно, Турция вдруг, неожиданно, из состояния абсолютно замороженных переговоров о вступлении в ЕС, вдруг эти переговоры, значит, размораживаются сейчас по итогам этого саммита, и более того, принято решение, что, возможно, уже в течение этого года будет снят визовый режим для граждан Турции при поездках в Европейский Союз. То есть, в этом плане Анкара получила, грубо говоря, все пряники, на которые только можно было рассчитывать.
Но я бы не сказал, что она получила. Все-таки разговоры о возможности вступления Турции в ЕС, несмотря на то, что это страна-член Североатлантического Союза, эти разговоры идут очень давно, и, в общем-то, особенно Турция к членству ЕС не приблизилась. Обещания ввести безвизовый режим тоже могут остаться обещаниями, вам не кажется?
Мне не кажется. Относительно членства в ЕС, нынешний турецкий режим, он уже не так сильно и стремится к полноценному членству. Вот это вновь открытие переговоров с ЕС по ряду так называемых глав, это скорее знак политический того, что Турция снова стала очень важным партнером Европы. А что касается безвизового режима, у Турции сейчас все-таки больше козырей на руках, чем у Евросоюза, потому что от нее реально очень многое зависит. Скорее, очень обеспокоиться стоит в этой ситуации Греции, где уже сейчас скопилось около 15 тысяч человек, которые не могут пройти дальше, поскольку македонские власти очень усилили контроль на греческо-македонской границе, и учитывая, что начинается весна и поток беженцев будет усиливаться, в принципе, в Греции может скопиться очень большое количество мигрантов, если Турция не будет выполнять вот те обязательства, которые она на себя взяла, часть этих мигрантов, высылаемых обратно, опять у себя принимать. То есть здесь такой многоступенчатый процесс, но именно у турецкого правительства сейчас очень выгодная позиция для переговоров, и Турция делает все на данный момент возможное для того, чтобы максимум из этой выгодной позиции для себя, так сказать, выжить.
Но, видимо, политики и руководство Европейского Союза тоже довольны результатами этого саммита.
В целом, да, конечно, хотя там еще будут дорабатываться детали, и будет еще 17-18 марта следующее совещание в Верхах, где уже, так сказать, все эти соглашения будут, видимо, отполированы и приведены в какой-то окончательный вид. Но, в общем и целом, вот то, о чем они договорились сегодня, я думаю, тут каких-то серьезных изменений ждать не стоит. То есть главный итог – это подключение Турции к вот этому процессу решения миграционного кризиса, очень активное подключение. Но здесь еще одна закавыка возникает. Она заключается в том, что Германия и еще некоторые страны, ну, во главе с Германией, настаивают на все-таки плане распределения беженцев, прибывающих в ЕС, между различными странами Евросоюза, на тех пресловутых квотах. Может быть, сейчас уже как-то это назовут иначе, может быть, сами эти квоты будут выглядеть чуть-чуть по-другому, но сам принцип, на этом Берлин по-прежнему стоит, и руководство евросоюзовское, то есть Брюссель, также на этом настаивает, чтобы, так сказать, была разделена ответственность. Но большая группа стран совершенно этого не хочет. Это в первую очередь страны Центральной Европы, так называемая Вышеградская четверка, которая твердо стоит на том, что нет, это нарушение их суверенитета, к ним особо мигранты не стремятся и не нужны, и они не хотят их принимать. Вот как эта коллизия будет разрешена уже внутри самого Евросоюза, это вопрос, который нынешний саммит не разрешил пока, и вокруг этого еще будут большие политические баталии, я думаю.
Как вы считаете, российский фактор как-то присутствовал на этом состоявшемся саммите? Известно об обострении отношений между Анкарой и Москвой в последние месяцы. Можно ли говорить о том, что по итогам состоявшихся переговоров, скажем, Анкара может рассчитывать на более активную поддержку ее со стороны Европейского Союза вот в этом противостоянии?
Ну, это выглядело бы логичным, хотя непосредственно вот в тех проблемах, которые обсуждались на нынешнем саммите, российский фактор как-то очень активно не присутствовал, но где-то, так сказать, за сценой он есть. Недаром на прошлой неделе видный натовский генерал, командующий силами НАТО в Европе, Филипп Бридлов, заявил откровенно, с военной прямотой, прямо скажем, дипломат такого не сказал бы, я думаю, что Россия вместе с ее союзником, режимом Башара Асада, использует проблему миграции, проблему беженцев из Сирии для того, чтобы ослаблять Европейский Союз. Я думаю, что на самом деле подобной позиции придерживаются и многие европейские политики, хотя они не высказываются об этом откровенно. И нынешнее сближение с Турцией, ну да, тут я с вашим мнением соглашусь, оно, видимо, приведет к тому, что Анкара в своем противостоянии с Москвой сможет рассчитывать на некую поддержку Европы, большую, чем до сих пор. Потому что она Европе сейчас очень и очень нужна.
Ну, а можно ли ожидать каких-то негативных, ну, хотя бы реплик со стороны Москвы в связи с тем, что произошло на саммите?
Не думаю, потому что напрямую Москвы это как-то не касается. Представители российской власти высказывались по поводу мигрантского кризиса, естественно, в Европе, но это были такие оценки сугубо со стороны. Поэтому я не думаю, что тут будут какие-то резкие реакции, потому что для них нет оснований. Что называется, две стороны договариваются, а третья за этим просто наблюдает. Ну, насколько наблюдает или, так сказать, за сценой что-то еще делает, тут можно только догадываться, но с чисто политико-дипломатической точки зрения вряд ли есть основания для какого-то вмешательства Москвы или каких-то ярких заявлений.
Итоги завершившегося в Брюсселе саммита ЕС-Турция мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 8 марта. Серия громких допинговых скандалов в российском спорте продолжилась. В применении запрещенных препаратов были уличены 8 марта чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и шорт-трекист, чемпион Олимпиады в Сочи Семен Елистратов. Сообщения об этом появились почти сразу после того, как министр спорта России Виталий Мутко публично не исключил, что целый ряд российских спортсменов будет дисквалифицирован дисквалифицирован за употребление препарата мельдоний, включенного в список запрещенных препаратов с 1 января этого года. 7 марта стало известно о наличии следов этого препарата в пробах, взятых у теннисистки Марии Шараповой и фигуристки Екатерины Бобровой. Шарапова созвала специальную пресс-конференцию, на которой подтвердила, что применяла мельдоний. Ее временная дисквалификация начинается 12 марта. Сразу несколько рекламных контрактов, заключенных с Шараповой крупными компаниями, разорваны или их действие приостановлено. При этом создатель мельдония Ивар Калвинч заявил, что около 2 миллионов человек ежегодно употребляют его в качестве лекарственного препарата и что мельдоний не является допингом. В воскресенье немецкий телеканал ARD показал третью часть документального фильма о применении допинга в российском спорте. Информация, содержавшаяся в первых двух частях фильма, стала поводом для проведения специального расследования, результатом которого стало отстранение российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Автор фильма, журналист Хайе Зеппельт, ответил на вопросы «Радио Свобода». Министр спорта России Виталий Мутко заявил сегодня, что еще несколько российских спортсменов, скорее всего, будут в ближайшем будущем уличены в применении запрещенного препарата мельдония, в употреблении которого призналась Мария Шарапова. Скажите, было ли для вас неожиданным это заявление российского министра?
Для меня это не было неожиданным. О мельдонии довольно подробно говорилось в документальном фильме, показанном телеканалом ARD в прошлое воскресенье. Поскольку этот препарат был предметом исследования антидопингового агентства в Москве, проведенного в 2015 году. Сейчас этот препарат запрещен, но тогда он был еще разрешен, и исследование показало, что в крови более чем 700 из примерно 4000 спортсменов, которых агентство проверяло, были обнаружены следы мельдония. Это значит, что он был обнаружен у 17% спортсменов, а значит, приблизительно каждый пятый-шестой спортсмен его применял. С 1 января мельдоний находится в списке запрещенных препаратов, и я могу себе представить ситуацию, при которой некоторые спортсмены не знали об этом и продолжали его применять.
А почему мельдоний был запрещен только сейчас? Похоже, что это хорошо известный препарат. Шарапова утверждает, что применяла его целых 10 лет, и человек, который его изобрел, говорит, что это не допинговый препарат.
Это допинг, поскольку мельдоний влияет на кровяные тельца, ускоряет процесс восстановления. Международное антидопинговое агентство тщательно исследовало его в 2015 году и в конце концов решило включить его в список запрещенных препаратов. Если какой-то препарат искусственно повышает работоспособность спортсмена, то он должен быть запрещен, что и было сделано, как я считаю, сделано правильно, правда, очень поздно.
Кто-то из легкоатлетов действительно мог не знать, что мельдоний с января был запрещен, но Мария Шарапова все-таки спортсмен мирового уровня, она неплохо зарабатывает. Вы верите ее заявлению о том, что она продолжала в этом году принимать мельдоний, поскольку просто не прочла электронное сообщение о том, что этот препарат включен в список запрещенных средств?
Я, конечно, не могу об этом говорить с уверенностью, но при таком профессиональном антураже, который есть у Шараповой, у нее должны быть помощники, которые должны ей говорить, что можно применять, а что нет. Так или иначе, если ты что-то принимаешь, то нужно проверить, запрещен этот препарат или нет. Шарапова упоминала, что мельдоний нужен был ей из-за подозрений на то, что у нее диабет. Но если так, то можно заявить об этом официально и попросить разрешения на применение препарата в терапевтических целях и спокойно его применять, но этого сделано не было. Конечно, можно представить себе, что Шарапова была несколько наивна и совершила поэтому ошибку, но наивность не оправдание, существуют четкие правила поведения для спортсменов, если ты их нарушаешь, то ты за это отвечаешь и должен быть наказан.
И вы считаете, что Шарапова заслуживает сурового наказания?
Безусловно, это совершенно очевидный случай применения допинга. Понятно, что мельдоний применялся для искусственного увеличения возможности организма, то есть для того, чтобы нечестным путем получить преимущество во время соревнований. Именно из-за того, что мельдоний обладает подобными свойствами, он был запрещен. Если вы с этим не согласны, то можно пойти в суд и попытаться доказать обратное. Но это довольно долгий процесс. В любом случае, Шарапова применяла запрещенный препарат, поэтому она должна быть дисквалифицирована.
Но ведь, с другой стороны, Шарапова не пыталась опровергнуть выдвинутые против нее обвинения, открыто признав, что использовала мельдоний. Мутко тоже открыто признает, что кто-то еще из россиян будет увлечен в допинге. Можно ли говорить в этой связи о прогрессе хотя бы в поведении российских спортсменов и спортивных чиновников в том, что касается допинговых проблем?
Нет, я так не думаю. После того, как мы показали третью часть нашего фильма о допинге в российском спорте, на нас опять посыпались обвинения в том, что мы по политическим мотивам стараемся помешать отмене запрета на участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях. Что касается заявления Мутко, то вполне логично, что он его сделал. Для него лучше заранее заявить о возможности новых допинговых скандалов, чем ждать, когда уже в ближайшие дни или недели станет известно о новых случаях применения мельдония. Это вполне логичный ход с его стороны. Тот же Мутко после показа нашего фильма о том, что со спортсменами в России продолжают работать тренеры и врачи, которым это запрещено сейчас, стал обвинять нас в том, что мы, немецкое телевидение, действуем по политическим соображениям. Честно говоря, эти обвинения просто смехотворны, так что я не вижу никаких изменений в позиции Мутко.
Как вы полагаете, все то, что сейчас происходит вокруг российского спорта, вот эти последние скандалы, все это делает еще менее вероятным участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио?
Российские спортсмены не должны ехать в Рио. Системные проблемы в российском спорте слишком очевидны, и речь идет не только о легкой атлетике, но и о других видах спорта. И то, с чем мы уже столкнулись, это лишь верхушка айсберга. Я хочу напомнить, что болгарские штангисты отстранены от участия в Олимпиаде, поскольку Международный союз тяжелой атлетики посчитал слишком серьезными проблемы с применением допинга в Болгарии. Но если так поступили с болгарскими штангистами, то было бы в высшей степени нечестно по отношению к ним разрешать участие в Олимпийских играх российским легкоатлетам, учитывая размах допинговой проблемы в России. И Международный олимпийский комитет обязан это учитывать. Международная федерация легкой атлетики не должна отменять дисквалификацию России, поскольку те проблемы, которые существуют в российском спорте, невозможно решить за несколько месяцев. Невозможно за это время полностью ликвидировать систему подготовки спортсменов с помощью допинга. На это нужно гораздо больше времени.
Это был немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильма о применении допинга в российском спорте. Этот фильм был показан на немецком телеканале АРД. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» в Иране. В ближайшее время может быть казнен признанный виновным в распространении коррупции на земле. Именно так звучит обвинение. Миллиардер Бабак Занджани, арестованный в 2013 году и считавшийся тогда самым богатым человеком страны. Его состояние оценивалось примерно в 13-14 миллиардов долларов. Смертные приговоры Занджани и еще двоим фигурантам его дела были вынесены в воскресенье, и у них еще остается несколько дней, чтобы обжаловать судебный вердикт. На Западе Бабак Занджани стал очень известен во время президентства в Иране Махмуда Ахмадинежада. Его подозревали в действиях, помогавших Тегерану обходить международные санкции и продавать нефть за границу. Однако после прихода к власти в Иране нового президента Хасана Рухани, пообещавшего беспощадно уничтожать всех коррупционеров, удача от Занджани отвернулась. Очень многие иранцы, однако, считают, что приговоренный к смерти миллиардер не мог присваивать государственные деньги и давать взятки в одиночку и без покровительства самых высших руководителей Ирана. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
Бабак Занджани до ареста постоянно повторял, что своим успехом обязан Аллаху и удаче. Его бизнес-империя Serenet Group включала 65 компаний в Иране, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Таджикистане. У бизнеса Занджани был широкий спектр интересов – от косметики, гостиничного дела и транспорта до строительства и банковских услуг. Он владел футбольным клубом «Рах Ахан» и инвестировал в проекты иранского кинематографа. Несколько лет назад Занджани часто ездил в Таджикистан, где вложил крупные средства в автовокзал, гипермаркет и строительный бизнес в Душанбе. Жил Бабак Занджани в основном в ОАЭ или Турции и всегда настаивал на том, что не занимается политикой.
Во всем мире имя этого иранского магната стало широко известно в конце 2012 года в связи с западными экономическими санкциями в отношении Ирана из-за его ядерной программы. Занжани внесли в черные списки Европейского Союза и США за ключевую роль в уклонении от этих санкций. ЕС считал Занжани главным посредником в иранских нефтяных сделках и тайных трансферах, связанных с нефтью денег. Занжани, называвший себя экономическим басиджем в честь иранской полувоенной добровольческой милиции, отвергал эти обвинения, не обращая внимания на попадание его имени в черные списки. Но вскоре в интервью иранским СМИ он признал, что в 2010 году согласился выполнить запрос Центрального банка Ирана, чтобы помочь перевести необходимые нефтяные доходы в страну. Холостой миллиардер, родом из скромной семьи, его отец работал на железной дороге. По его словам, первый опыт в бизнесе он получил в качестве шофера главы Центрального банка Ирана, перед тем, как переехать в Турцию, где он и нажил состояние. Менее чем за год до ареста Занжани, произошедшего 30 декабря 2013 года, в Иране вспыхнул скандал, указавший на связи миллиардера с политиками. В январе 2013 года тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад обвинил брата своего политического оппонента Али Лариджани, в то время спикера парламента, в получении взяток от некоего мистера Зет, воздержавшись от раскрытия полного имени. Однако вскоре в интернете появились видеозаписи и несколько фотографий, на которых Занжани был запечатлен в компании иранских чиновников, в том числе Фазеля, брата Лариджани. Занжани от обвинений в даче взяток отмахнулся, заявив, что встреча с Фазелем Лариджани была случайной. Снимки же на его странице в Facebook показывают его играющим на скрипке, ездящим на мотоцикле или в ресторанах со своими друзьями, участвующим в различных встречах, путешествующим, посещающим строительные объекты и раздающим интервью. Долгое время Бабака Занжани содержали в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране. Верховный суд Ирана сообщил, что национальной иранской нефтяной компании Занжани было поручено экспортировать нефть на сумму более чем в 3 миллиарда долларов. И, по мнению прокуроров, более 2,5 миллиардов от продажи этой нефти молодой миллиардер потом присвоил себе. Ранее парламент Ирана обвинил Занжани в неспособности вернуть государственные деньги. Аресту магната предшествовало обещание президента Хасана Рухани бороться с финансовой коррупцией, особенно среди привилегированных персон, имеющих выгоду от экономических санкций. 6 марта судебный процесс в Тегеране по делу Занжани и двух его помощников подошел к концу. Всех троих приговорили к смертной казни через повешение за распространение коррупции на земле, что, согласно Уголовному кодексу Ирана, считается тяжелейшим преступлением против Аллаха, ведущим к разложению общества верующих. Занжани, кроме того, обязали вернуть в казну все деньги, которые, как счел суд, он похитил, плюс еще четверть от этой суммы. Об этом заявил глава высшей судейской коллегии Ирана Гулям Хусейн Махсени Иджии.
Суд первой инстанции признал господина Бабака Занжани и еще двух подсудимых виновными в преступном поведении, противоречащем законам Бога и законам Исламской Республики Иран, и огласил свой вердикт, согласно которому все трое приговорены к смерти.
Консервативные иранские средства массовой информации отреагировали на известие об окончании этого громкого судебного процесса, всего лишь перепечатав текст приговора. Однако более умеренные издания уделили ему все первые полосы, опубликовав огромные фотографии Бабака Занжани с призывами предать суду также и все его окружение и связанных с ним бывших высших государственных чиновников из правительства Махмуда Ахмадинежада. Ахмад Алави, иранский экономист и юрист, живущий в Стокгольме, в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в Исламской Республике Иран никто не смог бы создать деловую империю такого масштаба без изначальной помощи и покровительства, исходящих с самого верха.
Вы не можете так просто прийти к начальникам, занимающимся нефтью, и заявить: «Я деловой человек, дайте мне доступ к нефтяным запасам нашей страны, и я поведу свой бизнес». Правительство в Тегеране использовало десятки иранских бизнесменов, действующих на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, чтобы с их помощью обходить западные санкции, продавать нефть за твердую валюту. И Занжани был только одним из многих. Всего же, в период высоких цен на нефть, оборот всего этого теневого бизнеса оценивался в десятки миллиардов долларов в год.
год.
Незадолго до приговора Бабак Занджани обратился с письмом к членам парламента Ирана, в котором подчеркнул, что был горд служить своей стране в тяжелые времена, когда иранская экономика переживала кризис из-за противостояния с Западом, и что лишь строгость зарубежных санкций помешала ему вовремя вернуть все доходы от продажи государственной нефти на родину. На обжалование приговора у Занджани остается еще несколько дней. Если его откажутся помиловать, он разделит участь еще одного иранского миллиардера – Махафарида Амира Хасрави, казненного в 2014 году по тому же обвинению – за богопротивную коррупцию.
Рассказывал Александр Гостев. И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 марта. Его продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.